Перед прослушиванием этого выпуска рекомендую подписаться на Яндекс.Музыку или Apple подкасты, а также обязательно на телеграм-канал подкаста. Ссылки будут в описании. Новые выпуски будут выходить изначально на площадках для прослушивания подкастов, а затем уже через неделю на YouTube. Всем привет! В этом выпуске Flutter Developer Talks поговорим о региональных компаниях. Ссылки на материалы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Работа программистом в маленькой региональной компании может представлять как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. Поговорим сначала о преимуществах. Первым преимуществом по списку у нас идет разносторонность задач. В небольших компаниях программисты часто сталкиваются с различными задачами и технологиями. Это может быть полезным опытом для расширения навыков и приобретения широкого спектра знаний. Когда я работал в маленькой компании региональной нашей местной, я занимался как разработкой мобильного приложения, да, нескольких мобильных приложений, так и разработкой какого-то простого бэкэнда, его настройкой, деплоем, настройкой CI/CD. У нас не было DevOps-инженеров, которые занимались бы этими вещами, поэтому все распределялось либо по интересу, либо по занятости человека, да, то есть если ты вот, например, свободен, либо если ты в этом разбираешься больше, вот идешь делать какую-то задачу. Суперспециалиста, супербэкэндера, супердевопса это из вас делать не будет, конечно же, но какие-то знания, какие-то общие моменты вы узнаете, вы с ними познакомитесь. Это облегчит вашу дальнейшую какую-то коммуникацию с специалистами такого плана, если вы пойдете работать в средние, в крупные компании, где есть отдельные девопсы, где есть отдельные позиции, которые в маленькой компании вы замещали. Но время, потраченное на изучение, на вот эту работу, это время, которое отнимается от ваших основных обязанностей. Поэтому здесь я бы, наверное, сосредоточился на том, насколько вам интересно, насколько вам нужно вот, да, расширять свой кругозор. Это всегда полезно, но это делается именно на работе в ущерб вашим каким-то навыкам Flutter-разработчика, то есть по факту, например, проработав год в маленькой компании, вы можете приобрести навыки DevOps'а, можете приобрести навыки бэкэнд-разработчика, но какие-то моменты касательно Flutter'а, они у вас будут не такими, какими могли бы быть, если бы вы чисто год занимались только Flutter'ом. Далее у нас идет близкое взаимодействие с коллегами. В небольших командах обычно существует близкое взаимодействие между сотрудниками каких-то разных отделов. Это способствует лучшему пониманию бизнес-процессов и более эффективному взаимодействию. От себя могу добавить, что, наверное, очень много я как раз-таки вынес из вот своей предыдущей работы, да, из своей вот маленькой компании, да, местной. Все, наверное, какие-то нюансы, все тонкости работы с заказчиками, взаимодействия с бизнесом, понимание, наверное, того, насколько важны какие-то правки, которые для программистов кажутся легкими, типа там кнопку покрасить, какие-то элементы подвигать. Насколько это сильно откликается на бизнес, насколько это сильно влияет на какие-то показатели, это вот как раз-таки шло только из маленькой компании, потому что по большей части ты видишь, как люди общаются на эти темы, ты видишь, как людям это важно. В крупных компаниях все же на тебя забрасывают, как правило, задачу без каких-то объяснений, и говорят, вот иди делай, и все. Ты можешь, конечно, уточнить, ребят, а зачем, а почему, но, как правило, разработчики, ну, 50 на 50, наверное, я бы не сказал, что все уточняют или все не уточняют, но кому-то достаточно просто описание без какой-то конкретики. И в лучшем случае тогда, наверное, если вы не спрашиваете, ничего не узнаете, вам ваш менеджер будет на каких-нибудь дейли рассказывать о том, что вот вы там поменяли расположение кнопок и как это увеличило какую-то конверсию, да, в определенное действие. Но в маленьких компаниях вы за этим наблюдаете, особенно если у вас там ваш менеджер, начальник сидит там слева или справа от вас, и оно как-то больше отпечатывается в голове. Следующим пунктом у нас идет возможность влиять на решения. В небольших компаниях программисты часто могут принимать активное участие в процессе принятия решений и влиять на технологическую стратегию компании. Как правило, вы даже можете быть таким джуниор-архитектором на ваших проектах, поскольку иногда даже джунам дадут ввести какое-то приложение от нуля до продакшена, просто потому что не хватает кадров, ресурсов. Но здесь на самом деле палка о двух концах, потому что если у вас нету какого-то опыта, вы не сможете как-то своими знаниями блеснуть, то есть очень много будет основываться на вашем каком-то маленьком опыте, да, работы, что в конечном счете может вылиться в какие-то неправильные решения, в упущения. У нас такие тоже случаи были, и на самом деле они впоследствии, да, какие-то непродуманные, то, что там, я не знаю, ваше руководство на вас неопытного что-то скинуло, оно впоследствии влияет на продукт в целом, поэтому тут больше, наверное, зависит от руководства и от того, в какие там, не знаю, рамки вас загоняют и дают ли вам кого-то, наверное, человека более скиллового в помощь. Следующим пунктом у нас идет быстрое внедрение измерений. Это когда у нас меньше бюрократических процессов, как в больших компаниях, которые могут замедлить процесс внедрения изменений. То есть у нас намного все попроще, да, в маленьких компаниях. Вы можете буквально запилить какую-то фичу и выпустить ее там очень быстро, оперативно как-то фиксить баги, закрывать их, потому что, вот, например, в крупных компаниях есть релизные циклы, в которые, например, чтобы вам втиснуться, нужно перепроверять все приложение, в то время как в маленькой компании, как правило, достаточно будет перепроверить только одно какое-то место, да, то есть в крупных компаниях есть регламенты, которые не дают вам релизить, как вы хотите. То есть для релиза, например, если даже это какая-то маленькая правка только на одном экране, нужно собирать всю команду тестирования и нужно перепроверять все приложение, а это деньги. Поэтому исправление багов там превращается в довольно такую серьезную тягомотину, особенно если это что-то всплыло уже в продакшене. С внедрением изменений такая же история. То есть вам нужно заручиться поддержкой вашего лида, возможно, CTO, да, по некоторым вопросам внедрения там даже тех же самых каких-то банальных плагинов или рефакторингу какому-то, да, то есть у вас есть какой-нибудь старый допотопный HTTP-клиент самописный, вы хотите все переделать на Dio, и, в принципе, да, там вы можете за один спринт управиться. Но такие вещи в некоторых компаниях могут требовать согласования с чуть ли не CTO, и поэтому это вас замедляет. В маленькой компании обычно вы идете просто к своему техническому руководителю, говорите, что вы это поправите, вы просто обговариваете это минут 5-10, и все это уже в следующем релизе присутствует. Следующим пунктом у нас идет личное признание и возможность роста. В маленьких компаниях легче выделяться и получить личное признание за какие-то свои успехи, за какие-то свои знания, за опыт, то, что вы там что-то поправили, внедрили новое. Это может повысить мотивацию и открыть двери для профессионального роста вас как специалиста. Но здесь, опять же, все зависит от того, насколько это все замечают, насколько вы сами об этом говорите. Не нужно ждать чуда, что да, вот опять же, вы в маленькой компании и начальник все видит. Нет, вы должны как-то напоминать ему об этом. Например, за разговором о повышении там зарплаты, у индексации зарплаты, вы можете сказать, я вот тот сделал и все. Если человек как бы вам не сказал, что вы большой молодец и какую-то там фичу задеплоили или поправили какой-то баг. Следующим пунктом у нас идет более гибкий график. Небольшие компании часто гибки в вопросах организации рабочего времени, что может быть полезно для поддержания баланса между работой и личной жизнью. Как правило, у вас, скорее всего, будут какие-то маленькие синки, да, и они не будут завязаны на время какое-то, да, если вы работаете в офисе, так тем более у вас не будет каких-то больших дейли, да, вы будете обсуждать это чуть ли там не за своими столами рабочими, без каких-то собраний. А если вы работаете удаленно, то тем более вас мало, созвоны будут не особо большими. Единственное, что созвоны могут быть, наверное, крупными по каким-то фичам, либо у людей, которые ответственны за какие-то очень важные штуки в приложении, и у менеджеров. Но рядовой разработчик, как правило, просто сидит, пишет код, и на созвоны какие-то, на встречи его зовут только когда действительно нужна от него какая-то помощь, может быть, его консультация какая-то. И, как правило, в каждой компании есть, особенно маленькой, у них есть понимание того, когда люди работают активно, когда все в офисе, и вы можете даже менять свой график, то есть вы можете приходить чуть ли не к 12, когда все только начинают работу, да, там после кофе, каких-то утренних разговоров, да, и уходить в 8, потому что, ну, вам так банально удобнее, да, то есть вы свою работу, например, которая не относится к коммуникации с другими людьми, типа с продуктами, с дизайнерами, вы можете выполнять ее, например, в конце дня, а все то время, которое у вас совмещенное, вы можете делать то, что требует взаимодействия с вашими коллегами. Следующим пунктом у нас идет большая ответственность. В маленьких командах программисты могут нести большую ответственность за свою работу, что может быть стимулирующим фактором для какого-то такого развития. Здесь опять же все зависит от вашей позиции, от того, какие фичи вы реализовали, и в целом от отношения вашего руководства к тому, что можно сторонним людям доверять какие-то важные фичи. Тут я сделаю небольшую оговорку. Есть компании, в которых люди, руководство, да, это могут быть там типа брат-сестра, брат-брат, сестра-сестра, и которые стараются все инновации, все то, что внедряется, все то, что делается, держать в своих руках. Вот в таких компаниях есть вероятность того, что если запахнет каким-то жареным, типа что вот вы можете уволиться, вам что-то не нравится, с вас сразу могут скинуть какие-то новые фичи, вы будете делать просто какую-то рутинную работу, может быть, вы будете делать какие-то штуки, которые вот только вы и можете делать, да, то есть никто не сделает, но по факту, скорее всего, будут искать человека, на которого ваши знания можно перекинуть, потому что вот он, например, не уйдет в течение там полугода. Если же ситуация обратная, когда начальство вам полностью доверяет, то на самом деле, да, это прям очень круто. Вы начинаете чувствовать себя прям действительно значимым специалистом. Это также подкрепляет вашу внутреннюю уверенность, да, вот внутри самого себя, и вы можете даже там какие-то знания шарить на более младших коллег, делать это с такой большей уверенностью. И также для компании это хороший вариант, потому что вы начинаете предлагать больше идей. Вы не боитесь того, что ваша идея будет глупой, а вы понимаете, что вы уже вносите какой-то вклад, и вы можете предлагать идеи. Неважно, она там будет отвергнута или не будет, вы просто будете предлагать какие-то решения, которые в дальнейшем помогут и вам, и компании развиваться, расти быстрее. И последним пунктом в плюсах у нас идет лучшее понимание проекта в целом. Благодаря небольшим размерам компании, программисты имеют возможность лучше понимать цели и стратегии компании, что в свою очередь может способствовать более эффективному вкладу в проекты. Во всех больших компаниях, на всех больших проектах, наверное, где я участвовал, очень сложно сразу въехать. Ну и, в принципе, в маленьких компаниях, да, там не сказать, что какие-то маленькие проекты могут быть. Но очень тяжело въехать именно в большие продукты, где работает там несколько десятков команд, потому что у каждой команды может быть свое видение того, как что-то писать. Каждая команда может использовать внутри своих каких-то модулей, свои менеджеры состояний, писать все как им угодно. Маленькие компании, как правило, не обладают таким большим количеством команд. Даже если есть разделение на какие-то модули, там все равно используется один и тот же подход, одна и та же архитектура. И многие вещи, которые были написаны даже разными людьми, но было проведено какое-то код-ревью, они выглядят плюс-минус одинаково. То есть у вас нету большого расхождения с код-стайлом, у вас нету большого расхождения с тем, кто как виджеты пишет, используют ли методы, которые виджеты возвращают, или классы. У вас все сделано единообразно. В то время как в крупных компаниях, в больших проектах, там все это может варьироваться от, даже я бы сказал, не команды, а от периода, от людей, которые работали в этот период, в этот промежуток времени, и как они писали, как у них было заведено. На этом у нас плюсы закончились. Тут я так вот сделаю небольшую такую паузу, скажу, что стоит помнить, что размер компании — это лишь один из факторов, и важно учитывать также культуру организации. Вот я упоминал как раз-таки про руководство, которое не допускает вас к каким-то крутым продуктам. Нужно это еще иметь в виду. Также нужно иметь в виду возможность профессионального роста, технологический стек и какие-то другие аспекты при выборе места работы. Это может там быть удаленка, гибрид и все прочее, что именно вам важно. Потому что мы говорим именно конкретно про мелкие компании, то, как в них работается, именно выбор компании, то, на что обращать внимание, это все-таки, наверное, процентов на 70-80 зависит от вас, от того, насколько вам эта культура близка. Теперь перейдем к минусам. Несмотря на преимущества, которые я ранее описал, работа программистом в маленькой региональной компании, ну, либо просто в региональной компании, может сопровождаться своими минусами, своими недостатками. Первым недостатком являются ограниченные ресурсы. Маленькие компании часто имеют ограниченные финансовые и технические ресурсы. Это сказывается, в свою очередь, на качестве инфраструктуры, оборудовании, доступных инструментов для разработки. Банально это влияет на ваши зарплаты, то, где вы находитесь, например, есть у вас удаленка или гибрид, потому что, да, вас, например, надо как-то контролировать, чтобы вы там не собеседовались при маленькой зарплате, да, там не искали себе какую-то удаленку, а работали в офисе под присмотром. И многое здесь зависит именно от позиционирования руководства и от самих проектов. Бывают ситуации, когда начальство не жадное, просто проекты денег не приносят, бывает обратное, когда проекты приносят кучу денег, просто вам платят очень мало, потому что, я не знаю, там, типа, вы вот ходите в офис, и больше вариантов нет. Такая история была развита, наверное, когда не было еще удаленки, да, вот такой распространенной, то есть как еще в доковидные времена. Единственным вариантом тогда увеличить зарплату, причем нормально увеличить в разы, да, чуть ли не в 10 раз, был вариант уехать, например, из там своего провинциального города в столицу, найти там работу, и, в принципе, многие так и делали. Сейчас же с этим намного проще, и бюджеты все-таки, они влияют, наверное, по большей части на зарплату. То есть вот я, например, когда работал у себя в регионе, у нас была хорошая техника, у нас были яблочные компьютеры на М-процессорах, а на тот момент это было прям, вот они только вышли. У нас, в принципе, было все нужное оборудование для работы, но, типа, зарплата, она была средняя по региону, так скажем, она была чуть выше средней по региону. И если мы рассматриваем именно работу в моем городе, в моем регионе, это было круто. Но когда появилась удаленка, крупные компании, да и не только крупные, да, компании, которые имеют возможность нанимать удаленно, они начали предлагать более лучшие условия. И каким бы печальным факт ни был, не все компании могут адаптироваться под новые реалии, под новые условия работы, и приходится искать какие-то пути там поиска специалистов новые, но, как правило, это ничем не заканчивается, потому что зарплаты, если в компании не особо большие, если предлагаются варианты на удаленке, да, больше, в разы причем. Люди, даже несмотря на то, что делает компания, какой у них классный продукт, как они могут на этот продукт повлиять, многие специалисты выбирают все-таки удаленку и зарплату побольше. Следующим минусом у нас идет ограниченный технологический стек. В маленьких компаниях может быть ограничен выбор технологий и инструментов, которые используются в разработке проектов. Это может сказаться на разнообразии задач. Здесь, опять же, вот у меня есть пример того, что, в принципе, наверное, если бы у нас было на прошлом месте работы все нормально, в том плане, что люди не уходили, да, в какие-то другие места работы или там на какие-то другие позиции, опять же, да, в другие компании, то, получается, у нас было бы куча приложений, которые классные, у которых большая пользовательская база, но эти приложения написаны, например, там 8-10 лет назад, на них очень старый стек, ничего нового ты не завезешь, и, в принципе, отрефакторить тебе это никто не даст, потому что это, первое, деньги, второе, нету какой-то потребности, то есть оно работает, то, что работает плохо, можно поправить. Ну, собственно, вы для этого и работаете. А наличие плохого какого-то каркаса, наличие какой-то плохой корчасти, оно пока не мешает зарабатывать бизнесу деньги, бизнес не будет менять его на что-то другое. Поэтому, как правило, люди, которые работают на каких-то легаси-проектах, они забывают все, в принципе, наверное, то, что новое учили, да, потому что они подстраиваются под старые реалии. Они привыкают к тому, что ничего не развивается. Ну, опять же, развитие может быть, но если кор-часть проекта была написана плохо, и ее никто не дает менять, то по факту вы работаете с легаси, вам приходится в эту кор-часть лазить. Даже если вы пишете новые фичи, как правило, новые фичи как-то взаимодействуют со старыми. Поэтому иногда приходится мириться с тем, что у вас есть старый технологический стек, старая легаси, либо же, если вас это не устраивает, вы просто идете и меняете работу, потому что изменение стека, добавление каких-то новых технологий, это может быть процесс, который произойдет, когда вы уже поменяете еще одну работу после текущей, да, вот вашей региональной компании, то есть не скоро. Следующим минусом у нас идет неустойчивость. Маленькие компании более подвержены экономическим и рыночным колебаниям. Это может сделать рабочую среду менее стабильной и предсказуемой. Здесь даже больше вот вопросы про какие-то ситуации, а-ля когда, например, вы работаете с зарубежным заказчиком, да, у вас маленький аутсорс, аутстав, и в какой-то момент, например, поднимается курс доллара, евро, неважно, а работодатель вам просто никак не индексирует зарплату, то есть работодатель вам платит в вашей местной валюте, она никак не мапится на внешний курс какой-то, да, иностранной валюты. Вот, подскочил, например, доллар, и вам зарплату не поднимают. Подорожало все вокруг, но зарплата ваша остается такой же. В лучшем случае вам как-то все проиндексируют, но в худшем случае у вас останется такая зарплата, и индексация будет происходить на уровне местной валюты, что, в принципе, не очень хорошо, потому что, как правило, доллар может скакать очень сильно, и индексация, которая там будет от вашего работодателя, она этот скачок никак не покроет. А скачок доллара — это цены на технику, это цену на какую-то там одежду, например, это на какое-то сырье, там еще что-то, да, если вы ремонт делаете, то вообще другая история. В маленьких компаниях, как правило, если даже есть какие-то подушки безопасности, то эти подушки направлены не на то, чтобы вам зарплату индексировать, а на то, что если каким-то образом финансирование пропадет, то есть там, я не знаю, заказчик будет искать пути, как вам деньги перевести, у вас просто будут какие-то проблемы с переводами, например, там от получения там денег от Гугла или от Apple, вы какое-то время сможете на эти накопления прожить. Но накопления — это не там на случай индексации. Даже когда эти накопления там иссякнут, если они даже не иссякнут хорошо, у вас все будет нормально, ваши доходы резко не поменяются. То есть если курс доллара подскочил, да, например, там от зарубежных пользователей, денег вы будете больше получать, если вы там делаете продукты какие-то свои. Но это не говорит о том, что компания резко побежит вам все индексировать, да, потому что курс доллара также сможет и понизиться. Просто, как правило, если мы берем региональную компанию, где платят какую-то среднюю зарплату по региону, не среднюю по IT, то вот эти перепады валюты вы будете ощущать более остро, потому что ваша зарплата, она будет привязана к зарплате там региона, например. Следующим минусом у нас идут ограниченные возможности для профессионального роста. Да, есть как и возможности для этого роста, есть также и ограничения. В небольших компаниях может быть какой-то набор возможностей, да, определенный маленький, но дальше вы не прыгнете. То есть если у вас нету сформированных команд каких-то, у вас всего там 3-4 разработчика, среди которых техдиректор, например, вы по факту тимлидом не станете, потому что, ну, у вас как бы тимлид есть. Ну и в принципе и не нужен, типа двумя людьми управлять, такая вся история. В рамках компании может быть. Технологический стек вы, скорее всего, максимум перепрыгнете за пару лет, потому что если он не меняется, то вы, по сути, просто изучите проект, вы изучите ваш стек, примените какие-то новые фичи для вас именно на новых фичах в проектах, но это не будет такая история, что вы там что-то новое постоянно будете пробовать. Поэтому все ограничивается каким-то потолком, и потолок этот каждый определяет для себя. Либо, например, вы понимаете, что вам есть куда расти как программисту, но вы хотите стать тимлидом, и тимлидом вы не станете, то, понятное дело, тут надо работать, скорее всего, менять. Либо можно как-то с начальством поговорить по поводу выделения вам таких обязанностей. Либо же, если вы понимаете, что в плане там технологий вы уже перепрыгнули свою компанию, то, по сути, тоже менять работу, потому что, ну, новые фичи какие-то, новые там, я не знаю, версии фреймворка, вообще, в принципе, новые технологии вам просто так не дадут затащить. И вопрос, когда вы перепрыгнете ваш потолок какой-то, да, вот вы дойдете до него, это лишь вопрос времени и того, насколько быстро вы развиваетесь. Далее у нас идет минус под названием «меньший бюджет на обучение». Это, опять же, в связи с ограниченностью бюджета. Здесь я дам только короткий комментарий. Скорее всего, вы не будете посещать крупные конференции, и, скорее всего, вы не будете проходить какие-то курсы дорогущие, да, там от каких-то крупных компаний, которые занимаются обучением программистов. Все, наверное, ограничится какими-то внутренними ресурсами, всем, что кто-то как-то давно прошел и купил. Так что обучение, скорее всего, будет только в ваших руках, либо если у вас будет еще какой-нибудь товарищ или группа людей, которые тоже хотят учиться, вы будете вместе это делать. Далее у нас идет такой минус, как меньшая команда и перегрузка задачами. В небольших компаниях обычно штат меньше, ну, про это мы уже говорили, и это может привести к перегрузке задачами и нехватке ресурсов для выполнения каких-то проектов. Я помню, как у нас было несколько приложений, и у нас были ребята, которые вели несколько проектов, и они прыгали с проекта на проект по несколько раз за день иногда даже. И это плохо, потому что ты не можешь на чем-то одном сфокусироваться, и менеджеры даже, если это разные менеджеры, да, они, по сути, даже не могут по срокам что-то как-то планировать, потому что человек, вот он, ты планировал, что он будет заниматься сегодня твоим проектом только, оказалось, что в другом приложении есть проблема, он переключился на него, и у тебя, как у менеджера, как у продукт-менеджера, у тебя теряется какой-то вот такой момент понимания того, насколько быстро вы выпустите релиз, поправите какие-то баги, то есть непонятно даже, когда будет тестовая сборка релиза. И вы сами не можете даже говорить о каких-то сроках выполнения каких-то задач, потому что знаете, что в любой момент вас могут переключить на другой проект. И в совокупности это ведет к тому, что, в принципе, наверное, вот я когда уходил с офисной работы, да, вот своей региональной, я немножко не мог в планирование, потому что это все было для меня чуждо. И проблема тут решается только какими-то разграничениями четкими, что если человек, например, он занимается вот этим проектом сегодня, то его трогать нельзя. Всякие варианты там, что вы будете как-то смотреть по задачам, когда он что делает, смотреть, как он что делает, там, в какой из дней, да, это не помогает, потому что, по факту, ну, вот он будет просто расплываться на несколько проектов. Но от этого лучше никому не будет, если вы будете знать, что, например, он там 60% времени потратил на один продукт, там 20% на другое приложение, и там 20% он еще сяйку настраивал. Предпоследним минусом у нас идет ограниченная экспертиза в команде. В маленькой компании банально может отсутствовать разнообразие опыта и экспертизы, которое доступно в более крупных организациях. Здесь мне, в принципе, наверное, добавить можно только то, что, да, очень много именно экспертизы, да, вот в маленьких компаниях строится на основе предыдущего опыта людей, да, в принципе, как и везде. Но этот опыт, как правило, может быть единственным. То есть в маленькие компании, особенно региональные, могут приходить люди, которые, например, только вчера отучились, у которых нету продуктового опыта какого-то разработки, да и не только продуктового, неважно какого. И люди, которые не видели какой-то альтернативы, они будут пытаться что-то делать, да, но весь их опыт, он будет упираться именно в опыт, который дает им текущее место работы. Единственный способ бороться с этой проблемой, это когда, я не знаю, типа у тебя есть какой-нибудь специалист, который работал в других областях, в другой какой-то разработке, да, который может что-то подсказать. Но насколько это хорошо или плохо, ну, не знаю, потому что все-таки каждый сам это решает, да, для себя. Но я вот говорю, там, то, что раньше говорил про какой-то потолок, который вы достигнете, вы, скорее всего, его достигнете, и проблема будет в том, что вам дальше некуда будет развиваться, потому что если это первое ваше место работы, вы, по сути-то, и другого ничего не видели. И последнее, у нас идет ограниченный рынок труда. Ну, это больше даже, наверное, проблема в каких-то личных таких внутренних вопросах компании, потому что те специалисты, которые будут к вам приходить, ваши будущие коллеги, они будут такие же, как и вы, да, сколько-то лет назад. То есть они, скорее всего, будут приходить там с вузов, с техникумов, неважно откуда. Но они будут приходить без опыта. К вам не придет человек с какого-нибудь там Яндекса или Гугла и не поделится каким-то опытом, да, не расскажет вам какие-то истории. К вам просто придет человек с местного вуза и будет вот работать, вы будете его учить. А время поиска вот этого коллеги, оно будет долгим, скорее всего, да, потому что, как правило, региональные компании, к ним много кто хочет пойти, да, потому что это легкий путь такой наработать себе какой-то опыт и свалить потом в более нормальную компанию. И компания будет тщательно отбирать человека, да, чтобы он сразу не ушел. От себя же я хочу добавить, что, в принципе, в региональных компаниях работать можно, но вы всегда должны помнить, на какие уступки идете. Если маленькая зарплата, то нужно смотреть, что по опыту. Если зарплата хорошая, может быть даже такая история, что вам комфортнее в вашем регионе работать, никуда не переезжать, например, даже в офис ходить. Есть люди, которым нравится в офис ходить. И в этом нет ничего такого, это личное дело каждого человека. Но, например, там в компании могут быть задачи неинтересные. То есть вы всегда должны понимать, что, например, мало опыта, я вот, например, сейчас работаю, потом уйду, всегда должен быть в голове какой-то ориентир. Обсудить эту тему со мной можно в комментариях на той площадке, где вы слушаете выпуск подкаста, либо написав мне на почту, которая находится в описании к каждому выпуску.